«Так кто ты, Мильвио де Равелли? Волшебник? Асторы? Тувин? Ты знаешь то, что забыли другие. И пусть я сразу не догадался, что ты уже был у моста волшебников, теперь понимаю, нельзя просто по описанию найти такую дорогу в подземелье. Там следовало побывать. Иначе секретный проход не отыскать никогда. Белый лев пришел на твой зов и помогает. Ты смело лезешь в самое сердце тьмы. Люди так не поступают».
«Люди поступают по-разному, сюр».
Он посмотрел Дейту в глаза, на мгновение остановившись, словно пытаясь понять, какой ответ удовлетворит его спутника. Затем снова пошел по улице, свернул в проулок, как будто прекрасно знал город и безошибочно находил правильное направление.
«Что бы я вам ни сказал, сюр, все это неважно. Вы можете считать меня кем угодно, хоть одним из шестерых. Но я просто человек, пускай обремененный знаниями, которые позволяют мне делать неподвластное другим. Эти знания переходили в моей семье из поколения в поколение, и теперь пришло время ими воспользоваться. Самое важное сейчас — я пытаюсь остановить идущих к нам с той стороны, и для этого я здесь».
«Ты о шаутах?»
«И о них. В мире что-то изменилось. Демоны стали появляться гораздо чаще, чем прежде. Мои друзья приходили на Талорис. Приходили не по своей воле и говорили с кем-то. Я хочу понять, кто это был».
Дейт нахмурился. «А если этот кто-то не будет с нами разговаривать?» Южанин выглянул из-за угла, убедился, что улица пуста.
«У меня нет ответа».
«Ты рискуешь?»
«Мы рискуем, сиор. И если вы решите остаться, я дам вам рог, уйду и... Вдруг случится так, что не вернусь. Позовите Дервинема. Он окажет мне эту услугу и отвезет вас обратно в горное герцогство. Победа в войне — это знание о противнике, поэтому я не могу иначе. Приходится рисковать, чтобы их получить».
«В мир вернулись шауты, сиор». Дейт впервые его так назвал. «Я видел этих тварей. Видел, как они убивают моих людей и моих друзей. Если ты узнаешь то, что требуется, это поможет их остановить?»
«Впоследствии», — уклончиво ответил Мильвио. «Но когда мы вернемся в вашу страну, я буду просить вас о новой услуге».
«Какой?»
«Мне нужно увидеть Асторы герцога. Рукавичку. Она — та сила, что может изменить наш мир. Не знаю уж, к добру или худу».
«Когда вернемся, сюр, то я познакомлю тебя с ней». Они с некоторой церемонностью, но, улыбаясь, крепко пожали друг другу руки. Мильвио внезапно остановился, и Дейт, копируя его движение, прижался к стене. Из белой круговерти снежинок послышалась странная гортанная речь — шаги. Те, кто их искал, пробежали мимо, и воин успел заметить лишь высокие тени, сожалея, что у него только кинжал. Стоит Мелгам их обнаружить, придется несладко. Рокот барабанов медленно приближался.
Рум, рум, рум.
Они шли по городу больше часа, блуждая в головоломке улиц, обходя отвесный утес в поисках подъема наверх, к дворцу. Несмотря на холод, кое-где на земле росли странные, похожие на лилии цветки с розовыми лепестками. Здесь, на севере Летоса, была глубокая осень. Но растения, суровая погода, похоже, нисколько не смущала. Вдруг, сквозь медленно падавший снег, на соседней улице что-то блеснуло. Дейт, ничего не говоря, привлек знаком внимания Мильвио, и южанин кивнул, показывая, что понял.
«Рум, рум, рум»,
— рокотали барабаны за их спиной. Гораздо громче, чем прежде. Они вышли к золотому надгробию, по которому то и дело пробегали бирюзовые всполохи, а упавшие снежинки сразу таяли, и каплями воды стекали по острым граням, словно слезы. Дейт подошел поближе, стряхивая с плеч белую крошку, и силясь понять витиеватое слово на старом языке. «Ты можешь прочитать, чья это могила?»
«Лавьянды».
Голос Мильвио звучал хрипло и тускло. «Та самая? Великая волшебница, убитая Войсом?» Южанин медленно снял перчатки, заткнул их за пояс.
«Легенд много, сюр. Кто-то считает, что Войс убил. Кто-то говорит, что она убила Войса. Другие утверждают, что и ее, и его победила Неко. Хотя, по мнению четверых, Неко погибла еще до войны гнева, сражаясь с некромантами у мокрого камня. Нет никакой разницы сейчас, кто кого убил. Они давно уже мертвы. Но, отвечая на ваш первый вопрос, да, судя по надписи, мы перед могилой той самой Лавьенды, правой руки скованного,
Погибший, когда Атион пришел спасать сестру Арилы, запертую в лунном бастионе. Когда погиб последний из гигантов и когда случился катаклизм. Побудьте здесь, пожалуйста, я сейчас вернусь». Он скрылся в проулке, и Дейт встал рядом с надгробием, дыша паром на холодном воздухе, с тревогой прислушиваясь к перекличке Мелгов. Думая о незнакомой ему женщине, которая теперь уже недалекая сказка для него, а реальность, и доказательство ее существования находится прямо перед ним. Южанин появился быстро, неся в руке несколько срезанных цветов с розовыми лепестками, положил на могилу. Дейт не сказал ни слова, лишь одобрительно кивнул. Он не знал ее. Кто-то говорил, что она была красива и добра. Кто-то рассказывал, что она являлась таким же чудовищем, как скованный. Сейчас это совершенно неважно. Возможно, они первые люди, что пришли сюда за много веков. А мертвым, какими бы они ни были, порой требуется малая талика уважения. Или хотя бы цветок. Мильвио внезапно наклонился и прислонил ладонь к могильной плите, не боясь бирюзовых всполохов, что появлялись из ниоткуда и исчезали в никуда. Дейт продолжал молчать, не нарушая момент, не понимая происходящего, но не мешая и не спрашивая. Наконец, южанин быстро поднялся и мотнул головой в сторону домов, одной стеной прижимающихся к утесу. Шли в тишине, и Дейт еще раз оглянулся на могилу волшебницы. Мильвио же смотрел только вперед. На Мелга они наткнулись неожиданно. Он шагнул из темного проема, затягивая шнуровку на штанах и держа копье с узким длинным наконечником под мышкой. То, что это Мелг, а не кто-то еще, Дейт сообразил сразу. Описание как в сказках. Крепкий, мощный, с кожей, словно не видевший солнца, покрытый узорами красной татуировки. Круглые темные глаза, грубые черты лица и волосы иглы. Из всех троих отреагировал первым. Выдернул из подмышки врага копье, тут же саданул пяткой твари в лицо. Тот взревел от боли и неожиданности, заваливаясь назад. И Мильвио врезался в него корпусом, опрокидывая. Взлетел и опустился кинжал, входя глубоко под подбородок. Встревоженные крики раздались за углом, и Дейт развернулся, поднимая оружие в защитной стойке. Четверо Мелгов появились на улице и увидели людей. Один тут же поднес к губам ловчий рожок, издал протяжный звук и поперхнулся, когда сверкнувший в полете кинжал третинца вошел ему в грудь, пробивая кожаную рубашку.
«Рум, рум, рум», —
ответили барабаны. Один из Мелгов с силой швырнул топорик. Очень быстро и проворно. Дейт разгадал его движение за секунду до броска, увидел, как у того напряглись ноги, и уклонился, избегая удара. Меч Мильвио с шелестом покинул ножны, а Дейт вложился в выпад копьем, метя острием в незащищенное бедро ближайшего Мелга. Тот ловко парировал маленьким щитом, сбивая тычок в сторону. Тут же сократил дистанцию, рубя, и Дейту снова пришлось смещаться, одновременно поднимая руки, выставив древко перед собой, закрываясь им от меча. Приняв удар, скользнувший по копью вниз, продолжая движение, развернулся, ткнув Мелга под колено. Но тот оказался шустрым малым, а тут уже и подоспел его дружок, попытавшийся перерубить человеку запястье. Пришлось отступить и поменять позицию так, чтобы держать обоих в поле зрения. Третинец тем временем дрался с последним людоедом, напористо наступая и ничуть не смущаясь тяжелого двуручного топора, который не мог угнаться за наемником. Копье, пускай и короткое, в отличие от того же протазана или алебарды, в первую очередь предназначалось для уколов, но было очень эффективно, если не подпускать противника на ближнюю дистанцию. Простая работа. Шаг, выпад, укол. Шаг, выпад, укол. Внезапная смена угла атаки. Выпад, укол. Точно змея обманным движением копье выскочило над щитом Мелга, воткнулось ему в лицо. Теперь отступить. Левую руку на пятку и еще один укол, продавливающий, добивающий, в грудь. Второй Мелк, отбросив щит, схватил левой рукой древко, потянул на себя, желая обезоружить Дейта. Оба были сильны и начали бороться. Один пытался вырвать оружие, другой — сохранить. Мелк слишком увлекся. Сражался с копьем, а не с человеком, забыв о мече в правой руке, которым стоило рубить. Разжав пальцы, Дейт шагнул вперед, вплотную, предплечьем блокируя движение руки противника, чтобы тот не опустил клинок ему на голову. и, выхватив из ножен широкий кинжал, резким движением перерезал врагу горло. И тут же его обдало чужой кровью. Ругаясь, Деленг вытер лицо рукавом и без того грязного гамбизона, проверяя, как там Мильвио. Тот уже возвращался. Его противник лежал разрубленный надвое. «За мной, сёр! И быстро!» Подобрав выроненное копье, Дейт побежал за спутником, слыша, как в соседних кварталах крякают ловчие рожки растревоженных мелгов. Совсем близко. Слишком близко. Здание, в которое заскочил южанин, стояло возле самого утеса. Полумрак, сырость, сгнившая мебель, потускневшие, сожранные плесенью фрески, в которых сложно было угадать задумку художника. Череда узких комнат и, наконец, какой-то чулан, где под ногами скрипели осколки посуды, разбившиеся из-за рухнувших стеллажей. «Плохой выбор», — сказал Дейт, все еще чувствуя запах чужой крови, оставшейся на щеках, в бороде и пропитавшей одежду. «Мелги не похожи на дураков. Они будут нас искать, проверят все дома, и здесь мы окажемся в ловушке. Надо двигаться дальше, если ты хочешь попасть наверх, к дворцу. Я видел лестницу в портовой части города. Там все затоплено, и есть другие дороги». Он прижался вплотную к стене, что-то щелкнуло. «Помогите, сёр». Каменная панель отошла всего лишь на дюйм, механизм не использовали слишком долго, и дверь заклинила. Им пришлось приложить усилия, чтобы сдвинуть плиту настолько, чтобы протиснуться в затклый коридор, а после, навалившись на нее, поставить на место. «Старый ход», — поделился Мильвио, дожидаясь, пока Дейт достанет кристалл, выручавший их в подземельях, и появится свет. «Говорят, его придумал кто-то из учеников-волшебников, чтобы убегать в город».
«Путь наверх?»
«Да, если уцелели перекрытия. В любом случае, мы сможем здесь отсидеться, пока Мелги не успокоятся».
30 шагов, и началась лестница с влажными ступенями, уходящая вверх под углом. Воздух здесь был тяжелым, затхлым, от него першило в горле. Шли, пока не устали, сильно сбавив темп на второй части пути.
«Львы», — сказал Дейт, — «откуда?» «Всегда считалось, что они погибли в войнах волшебников. Они оставили свои пещеры в горах. Никто в горном герцогстве никогда не видел их, если не считать тех, кто врал, что встречался с ними. Они ушли. Исчезли. Несколько семей Дервинемов уцелело. Они выживали во время катаклизма точно так же, как люди, сёр. И улетели далеко. Так далеко, что вызвать их можно было лишь с площадки, на которой это племя когда-то заключило союз с первыми учениками шестерых. Там связь между их землей и нашей наиболее тонка. И они слышат зов рога. Поэтому я туда и пришел. Мне нужно было попасть на Талорис, несмотря на начало сезона штормов, чтобы не ждать поздней весны.
Когда они прилетали к людям в последний раз?
Думаю, во времена Тиона. Хотя, кто знает. Они не ездовые лошади и не ручные зверьки, сёр. Дервинемы, как и Эйвы, разумны. Они старше нас, дети этого мира, и слишком пострадали от действий человечества, чтобы быть к нему благосклонными. Наш друг окажет мне одну услугу, помня того, кому когда-то принадлежал мой рог. И на этом все. Мы расстанемся. Он отправится к своему племени, а я и вы пойдем своим путем. Эпоху процветания не вернуть.
Выходит, мы, возможно, последние люди, кто летает?
Выходит, что так, сёр.
Они продолжили подъем. Талорис считают местом зла. Да это занимал этот вопрос. Говорят, здесь полно шаутов, заблудившихся и тварей, которых нет даже в пустыне. Что проклятие коснется любого, кто здесь окажется. Что тени тут живые, что они вселяются в человека, управляют им, приносят безумие. Ходят легенды о сидящем на троне скованном, которого охраняют отвернувшись от света Таувины.
«Надеюсь, вы не жалеете о том, что нам повстречались лишь Мелги, сёр?»
«Не жалею. Но пытаюсь понять, ждать ли зла?»
«Ждать. Оно есть везде, сёр. Не только в Талорисе. Просто имеет разные обличия. Что же касается этого места...» Когда-то скованный воспользовался запретной магией, одурманенной собственными страхами. И после катаклизма и его гибели она осталась здесь на долгие века. Уверен, в урочищах, холмах, долинах рек и некоторых городских районах существует и поныне, порождая сущность и пугая даже мелгов. Но со временем все слабеет, даже волшебство. И теперь тут куда безопаснее, чем в пустыне, если сохранять осторожность и не вдавать свое присутствие.
Как мы.
Да.
Признал Мильвио. «А шауты? Ведь Мелги их солдаты, а значит, где-то поблизости есть и командиры».
«Мелги их рабы. Они подчиняются из страха, а не потому, что хотят подчиняться. Когда приходит шаут, то Мелги забывают о собственной воле, свободе и желаниях,